познакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. На процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня в прения вступает сторона защиты. В центре Москвы на Триумфальной площади проходит несанкционированная акция с требованием убрать заграждение, якобы возведенное для строительства подземной парковки. Российские власти отказались от идеи государств финансирования национального интернет-поисковика. В Индонезии произошли сразу два стихийных бедствия – землетрясение и извержение вулкана. Погибли почти 200 человек. Сегодня в парламенте Франции состоится окончательное голосование по проекту пенсионной реформы. Конфликт министра обороны и десантников. Повлияет ли он на судьбу военной реформы в России? И культура. Спектакль театра из Риги на фестивале «Сезоны Станиславского». Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, после небольшого перерыва продолжились прения сторон. Слово взяла сторона защиты. Адвокатам предстоит опровергнуть доводы прокуроров, заявивших о доказанности вины подсудимых в хищении нефти и в легализации преступно нажитых средств. В минувшую пятницу гособвинители заявили, что считают необходимым приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы. Сейчас на прямой связи из Хамовнического суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна, какие у вас новости?
Здравствуйте, Марк. С прениями со стороны защиты первым начал выступать Михаил Ходорковский. Он отметил, во-первых, что ему понравилась характеристика, данная его личности гособвинителями, оговорившись, правда, что не воспринимал себя ранее как подрывателя устоев. А потом задался риторическим вопросом, что же доказали прокуроры. Итак, по версии Михаила Ходорковского, они доказали, что он и его коллеги владели компанией GML, она и до сих пор судится и продолжает судиться за активы ЮКОСа. Кроме того, гособвинителям удалось, по мнению Ходорковского, доказать то, что акционеры собирались на собрания, обсуждали свои проблемы на этих собраниях. Также было доказано, что ЮКОС владел сначала контрольным, а затем 100% пакетом акций добывающих компаний. Доказали, что добывающие дочки ЮКОСа, в том числе и Восточнефтяная компания, продавали нефть, а ЮКОС и его торговый блок эту нефть покупали. Покупали и нефтепродукты, экспортировали и получали прибыль, вкладывали ее в новые активы и выплачивали дивиденды. Михаил Ходорковский отметил, что гособвинители несколько запутались в его полномочиях, то называя Ходорковского собственником, то обращая внимание на то, что он совершал свои действия с использованием служебного положения. Решениями судов, подчеркнул Михаил Ходорковский, установлено, что ЮКОС становился собственником всей нефти, которую покупало добывающих предприятий. ЮКОС же был признан законным владельцем акций дочерних компаний. «Я согласен с доказанными фактами», — сказал Ходорковский. «Если это мое признание, то признание только в ведении обычной хозяйственной деятельности». Кроме этого, Михаил Ходорковский отметил то, что он назвал заметными шероховатостями в речи оппонентов. Например, он обратил внимание на то, что прокуроры призывали суд признать решения, принятые в отношении ЮКОСа арбитражными судами, принятыми под влиянием обмана или неполного понимания ситуации. «Экономически мне выгодно признание незаконным судебных решений, приведших к банкротству ЮКОСа», сказал Михаил Ходорковский. «Но, увы, в этом суде подобную задачу решить не удастся». И вот в настоящий момент времени Михаил Ходорковский все еще продолжает свое участие в прениях. Известно, что вслед за ним выступит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. Платон Лебедев будет выступать почти в самом конце прений, а точку в позиции защиты поставит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, и адвокаты очень надеются на то, что их часть прений будет в разы менее продолжительной, чем участие в прениях государственных обвинителей, и по их оптимистичным прогнозам адвокатов они должны закончить уже в понедельник 1 ноября, представлять свою позицию в суде. Марк.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Хамовнического суда Москвы, где продолжаются прения сторон на процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В эфире «Свобода в полдень». В эти минуты в центре Москвы на Триумфальной площади, где оппозиция намерена в эти выходные выйти на очередной митинг в защиту 31-й статьи Конституции, проходит еще одна несанкционированная акция протеста. Ее участники требуют от рабочих снести заграждение, якобы установленное на площади в связи с предстоящим строительством подземной парковки. Именно по этой причине московские власти отказались согласовать акцию 31 октября с количеством участников более 800. Часть оппозиционеров согласилась на такое количество, часть выступила против договоренностей с мэрией и намерена вывести в ближайшее воскресенье на Триумфальную столько сторонников, сколько сочтет нужным. На прямой связи с Триумфальной площади корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Мы узнаем от него, что там происходит и подробности происходящего. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марк. Вот сейчас буквально в данную секунду вот эта колонна, точнее колонна, около 20 человек, здесь представители Левого фронта, Московского совета и люди, которые сторонники стратегии 31, они направились довольно спокойно, медленным шагом к этой к огороженной территории Триумфальной площади. Минут 3, наверное, 4 назад сюда уже приехал первый автозак, точнее автозак, а автобус с бойцами ОМОНа, которые внутри пока находятся. И милиция только что преградила вот этой колонне, вот этой компании, точнее людей, проход к главному входу на место строительства подземного паркинга, который строится, кстати говоря, в рамках реконструкции гостиничного офисного комплекса «Пекин». Вот я только что прочитал просто строительство подземного паркинга, большой плакат. Сейчас Сергей Удальцов, один из сопредседателей Левого фронта, беседует с милиционерами и объясняет, зачем, собственно, сюда пришли эти люди. Они пришли, чтобы проверить документацию, которая разрешает здесь строительство паркинга, узнать, насколько это все законно. Я лично разговаривал с Сергеем и спросил, связано ли это как-то с акциями стратегии 31, которая проходит каждое 31 число и которую до сих пор ни разу не разрешили, вот не считая вчерашнего решения московских чиновников. И пока идет беседа, ну, Сергей мне объяснил, что действительно отчасти это связано с тем, что здесь запрещают проводить эти акции. С другой стороны, очень неприятно смотреть на памятник Маяковскому, который находится практически в заключении, в заточении, как в тюрьме, закрытый этими решетками и строительными вагончиками. Сейчас милиция продолжает общаться с людьми, которые пришли проверить эти документы. Пока вроде все спокойно. Марк.
Спасибо, Максим. В прямом эфире с Триумфальной площади Москвы был корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Мы следим за развитием событий. В Москве 12:15. Программу «Свобода в полдень» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» сегодня начала свои выступления «Сторона защиты». Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсуждают сегодня перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Премьер-министр России Владимир Путин посещает сегодня с рабочим визитом Украину. В Индонезии число жертв двух стихийных бедствий, землетрясения и извержения вулкана превысило 170. Около 400 человек считаются пропавшими без вести. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Юбилей Ивана Бунина в Гослитмузее. Итало-русский писатель Ринальдо Кюферли, герой конференции в Пьяченце. Фильм об Иосифе Бродском в эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» – роман Рышарда Бугайского «Признаю себя виновным». И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас в эфире «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей прессе и комментарии. Российское государство не будет финансировать создание национальной поисковой машины, конкурента Яндекса или Google, но поддержит разработку российской операционной системы, призванной стать конкурентом Windows. Об этом пишут сегодняшние ведомости. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Анти-Гугл отменяется. Государство не будет финансировать создание национальной поисковой машины конкурента Яндекса или Google, но поддержит разработку российской операционной системы конкурента Windows. Об этом сегодня пишут «Ведомости». То, что государство отказалось от идеи создания национального поисковика, следует из проекта федеральной целевой программы «Информационное общество», разработанного Минкомсвязи и одобренного Президиумом правительства в конце сентября. Как пояснил высокопоставленный источник в министерстве, остался только проект создания поисковика для ведомственных нужд, с помощью которого чиновники будут искать документы в министерских базах данных, а остальные пользователи находить нужные документы на сайтах государственных организаций. В 2011 году разработчики программы рассчитывают получить под этот проект из бюджета 150 миллионов рублей, а в последующие два года еще 470 миллионов. Источник в Минкомсвязи утверждает, что проект федеральной целевой программы с общим расчетным бюджетом почти 9,5 миллиардов рублей проходит последние правки в аппарате правительства. Об идее государственного поисковика стало известно летом, когда сотрудники Яндекса, Mail.ru и Rambler стали получать от некой окологосударственной структуры предложение о переходе на работу в этот проект. Его цель, как объяснял высокопоставленный источник в Кремле, стимулировать развитие отечественных технологий в перспективной сфере. Позднее советник президента Леонид Рейман заявил, что созданием поисковика занимаются частные компании, а Минкомсвязи лишь курирует проект. Министр Игорь Щеголев всегда опровергал возможность господдержки для поисковой системы. Однако отсутствие финансирования национального поисковика еще не значит, что проект закрыт. Возможно, деньги будут выделены из другого источника. Известный блогер, стартап-менеджер Антон Носик, предлагавшееся государственное финансирование этой программы, называет грандиозной аферой.
Это очень хорошие новости, что отказались от этой идеи столь крупномасштабного воровства на квази-интернетовской, квази-программистской задаче. Если отказались, потому что идея национального поисковика – это был распил чистейшей воды. Впрочем, я видел, что просто там речь идет о том, что сумма, которую предполагается на этот распил выделить, она просто уменьшилась в 9 раз. Предлагали самую большую в истории вообще интернета в России инвестицию в эту сферу сделать в абсолютно никому не нужной попытке конкурировать с Яндексом. Вот это было неприятно. А если они найдут какого-то камикадзе, который хочет за счет своих собственных денег финансировать конкуренцию с Яндексом, то это его дело.
Нашлись деньги для создания национальной программной платформы, позволяющей разрабатывать операционные системы и приложения. В следующем году на нее может быть выделен 161 миллион рублей, а и до 2013 года еще 490 миллионов рублей. Об этом говорят материалы федеральной целевой программы. Национальная операционная система поможет снизить зависимость страны от продукции Microsoft и позволит государству самостоятельно регулировать уровень безопасности информационных систем, говорит президент Летогрупп Александр Чичава. Бюджет, заложенный в ФЦП, Чичава считает адекватным. Адаптация системы на базе свободного кода Linux в различных госструктурах, создание центров поддержки действительно может стоить несколько сотен миллионов рублей в год. Своя национальная программная платформа разрабатывается в Китае, подтвердил газете «Ведомости» гендиректор Alt Linux Алексей Смирнов. От Windows российские граждане иногда страдают напрямую. Владимир Сорокин, заместитель директора Центра образования 572, лишился работы после того, как написал письмо президенту России Дмитрию Медведеву. В нем Сорокин изложил главе государства проблему лицензионного оборудования для школ, сообщает интернет-издание «Веб-планета». Дело в том, что столичный департамент образования распорядился использовать в столичных школах электронную систему подготовки к единому государственному экзамену, которая корректно работает только под Windows. Однако в школе Владимира Сорокина используется свободное ПО Alt Linux и Ubuntu. И у него возник вопрос, как установить на таких системах обязательное для школьников приложение. Такая ситуация, недоумевал в своем письме Медведеву Владимир Сорокин, противоречит вполне официальной программе продвижения свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях. Его письмо к президенту, как выяснилось, было возвращено по инстанциям к тем чиновникам, жалобу на которых содержало. «На что бы вы ни жаловались, все вернется к нам», заявили Сорокину чиновницы Управления образования Юго-Восточным округом столицы. Спустя несколько дней Сорокину предложили уволиться, причем так спешили, что, по его словам, даже не спросили пароли от компьютеров. Руководство школы со своей стороны утверждает, что увольнение не связано с письмом Сорокина президенту. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. По меньшей мере 170 человек погибли в Индонезии в результате двух стихийных бедствий, одновременно обрушившихся на эту страну – извержение вулкана и цунами. Последние новости о происходящем, поступающие на ленты международных информационных агентств, расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. К несчастью, вот то, о чем мы сейчас будем говорить, мы пока говорим о предварительных оценках, и очевидно, что число жертв тех стихийных бедствий, которые вы только что упомянули, будет только увеличиваться, потому что сейчас идут спасательные работы, и несколько сот человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, которыми я располагаю, это около 500 человек, и надежды найти их живыми практически нет. И, кстати, еще неизвестно точно, действительно ли 500 человек или больше пропали без вести после цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 7,7. Затем последовало цунами, как это часто бывает, и сотни домов были просто смыты волнами на островах Пагай и Силабу. Все это привело к многочисленным человеческим жертвам. Сейчас идет поиск погибших, но спасательные работы к тому же затрудняются и плохой погодой. Ливни в районе землетрясения, они все приводят к тому, что спасательные работы затруднены. Ну, разумеется, пострадали прежде всего местные жители, жители прибрежных деревень. Была некая неразбериха, на самом деле, с цунами, потому что было предупреждение о возможности цунами, потом это предупреждение было снято, затем все-таки волна обрушилась на побережье, очень мощная волна, которая и привела вот к такой трагедии. Среди погибших, как сообщают информационные агентства, среди пропавших без вести есть австралийские ныряльщики, связь с ними прервалась сразу после цунами, и ведется их поиск. Ну, к сожалению, опять же, очень мало шансов, судя по тому, по тем данным, которые приходят, очень мало шансов, что они будут найдены живыми. И вот одновременно, опять же, вы уже упомянули, началось извержение самого активного в Индонезии вулкана Мерапи. Погибли не менее 25 человек, это уже официальные данные. Это, в общем-то, довольно частое явление, извержение этого вулкана. В частности, вот и в прошлом веке не менее двух сильных извержений было. В последний раз Мерапи извергался в 2006 году, всегда были жертвы. Самые многочисленные приходятся на 30-е годы прошлого века, когда погибли в 1930 году не менее 1300 человек. В 1994 году жертвами извержения стали не менее 60 человек. В 2006 два человека погибли. Вообще, само по себе извержение началось уже довольно давно, несколько недель назад, и первые уровни тревоги были установлены властями еще в 20-х числах сентября. Однако затем это извержение стало усиливаться и резко усиливаться, так как, и как говорил глава Центра развития и изучения технологий вулканологии в Джакьярте Сумандрио, он сказал, что это извержение приобрело взрывной характер, и, видимо, этим объясняется тем, что кто-то оказался не готов, не были эвакуированы жители окрестных районов, и в результате вот есть такие многочисленные жертвы, и, кстати, есть и раненые, многие из которых находятся в критическом состоянии, Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости о ситуации в Индонезии, где в результате извержения вулкана и цунами погибли, по последним данным, не менее 170 человек. И еще о международных новостях. Сегодня во французском парламенте состоится финальное обсуждение и голосование по законопроекту о пенсионной реформе, который вызвал в стране массовые акции протеста, забастовки и беспорядки. Завтра, если документ будет принят, во Франции состоится еще одна общенациональная забастовка, хотя в целом акции противников реформы постепенно сходят на нет. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Реформа пенсионной системы выходит на финишную прямую. Сегодня депутаты Национальной ассамблеи проголосуют за реформу окончательно. Вчера законопроект был утвержден в Верхней палате парламента, Сенате. После 3 недель ожесточенных дебатов 177 сенаторов проголосовали за реформу, 151 против. Свои голоса за реформу отдало правое большинство и центристы. Против проголосовала левая оппозиция – социалисты, коммунисты и зеленые. После принятия закона парламентом его должен рассмотреть Конституционный совет на предмет его соответствия Конституции страны. Депутаты-социалисты уже объявили, что обратятся в Конституционный совет с ходатайством признать закон недействительным. Затем новый закон должен подписать президент. Ожидается, что в середине ноября закон будет опубликован в печатном органе правительства Франции официальных ведомостях и после этого вступит в силу. Социальный протест, вызванный пенсионной реформой, повышающей выход на пенсию с 60 до 62 лет, который продолжался во Франции последние недели, постепенно сходит на нет. Вчера работники 5 из 12 нефтеперерабатывающих заводов, продолжающих забастовку, проголосовали за снятие блокады предприятий. По словам министра по делам экологии и транспорта Жана-Луи Бурло, 80% автозаправок функционировали практически нормально по состоянию на вечер вторника. Хотя оппозиция и пытается показать, что битва за пенсионную реформу не проиграна, все понимают, что вступление в силу закона – это уже практически неизбежность. «Я чувствую, что страна озлоблена. Это выражается в резких, ожесточенных словах. Я чувствую гнев, и этот гнев так просто никуда не уйдет», цитируют слова депутата от социалистической партии Франсуа Оланда, информационное агентство «Франс-Пресс». Кроме того, что реформа пенсионной системы повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, с 65 до 67 лет повышается возраст, в котором французы могут рассчитывать на пенсию в полном объеме. Напомним, что закон о выходе на пенсию в 60 лет был принят при президенте-социалисте Франсуа Миттеране. Несмотря на волну социального протеста, необходимость реформы пенсионной системы понимают во Франции все. Дело в том, что французская система распределительного типа. Пенсии пенсионерам выплачиваются из взносов сегодняшних работников. Если раньше соотношение работающих и пенсионеров было таким, что взносов на пенсии хватало, то теперь средняя продолжительность жизни увеличилась, а рождаемость упала, что и привело к дефициту пенсионного бюджета. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в эфире Свободы время гостей. Почему я участвую в акциях протеста в защиту Петербурга? На этот вопрос подробно ответит заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Юрий Мамин, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Окажут ли последствия конфликта министра обороны России и десантников влияние на ход военной реформы? Удастся ли президенту Дмитрию Медведеву добиться прогресса в переговорах по карабахскому урегулированию, которые состоятся сегодня в Астрахани? И культура. Спектакль театра из Риги на фестивале «Сезона Станиславского». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсудят сегодня перспективу урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Накануне встречи в зоне конфликта в перестрелке с азербайджанскими военными убит военнослужащий Нагорного Карабаха. Ватикан выступил против смертной казни Тарика Азиза, бывшего министра иностранных дел и вице-премьера Ирака при диктаторе Саддаме Хусейне. На смягчение приговора также настаивают Европейский Союз и правозащитная организация Amnesty International. В Индонезии число жертв двух стихийных бедствий – землетрясения и извержения вулкана – превысило 170. Около 400 считаются пропавшими без вести. Таковы новые данные властей страны. Во Франции сегодня должен быть окончательно принят проект пенсионной реформы, вызвавший массовые акции протеста по всей стране. За реформу, как ожидается, проголосуют депутаты Национальной ассамблеи. Вчера законопроект утвердил Сенат. Саммит НАТО, который пройдет в ноябре в Лиссабоне, может стать ключевым для улучшения отношений Североатлантического союза с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Financial Times. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон не возражает против использования Ираном ядерной энергии в мирных целях, но считает недопустимым появление у Тегерана атомного оружия.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Российские власти пытаются улучшить имидж армии, пошатнувшейся после целого ряда скандалов. Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении командира 138-й отдельной мотострелковой бригады Ленинградского военного округа в Каменке. Это известная часть, руководство которой уже один раз было уволено после истории с избиением солдат, но затем добилось своего восстановления на должностях. Тогда эта новость возмутила солдатских матерей, а российских десантников возмутили слова министра обороны Анатолия Сердюкова, потребовавшего снести православный храм, построенный на территории учебного центра в Рязани. Члены Союза десантников России потребовали от Дмитрия Медведева уволить Сердюкова, цитата, «за развал вооруженных сил и хамское отношение к подчиненным». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Увольнение Сердюкова потребовали в Союзе десантников России. Поводом послужил недавний скандал, связанный с посещением министром обороны учебного центра ВДВ «Сельцы» под Рязанью. Напомню, что согласно некоторым свидетельствам, во время визита министр обороны обругал матом командира училища Героя России Андрея Красова за построенную на территории учебного центра церковь, а самого Красова пригрозил уволить. После чего Союз десантников сначала выступил с возмущенным открытым письмом президенту, а теперь и с инициативой проведения массового митинга под лозунгом «Защитим армию и флот от произвола чиновника Сердюкова». Заявка на проведение мероприятия численностью 5000 человек на Поклонной горе 7 ноября подана в московскую мэрию. Беседуя с председателем Центрального совета Союза десантников России, бывшим начальником разведки ВДВ, полковником в отставке Павлом Поповских.
Почему от Анатолия Сердюкова, чем он вам не угодил?
Мы не согласны с методами проведения реформы, которую проводит в армии господин Сердюков. Я не скажу, что мы против реформы, вот, но против методов и ошибок. В ходе реформы были сделаны ошибки. Ошибки существенные, которые сказываются на состоянии офицерского корпуса, солдат, сержантов.
Ну, какие самые главные ошибки, вы считаете, были сделаны
ошибки,
министром обороны?
Я считаю, ну, во-первых, его поведение, его обращение, его презрительное отношение к офицерам вызывает не только недовольство нас, десантников, но и всего офицерского корпуса России.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин придерживается иного мнения.
Как вы думаете, угроза увольнения министра обороны существует?
Нет.
Действительно?
И существовать не может. Потому что Сердюкова назначил президент для того, чтобы он провел коренную реформу вооруженных сил. Она во многих вещах, на мой взгляд, правильная и идет в правильном направлении. Поэтому я думаю, что он получил полный карт-бланш на проведение тех мероприятий, которые считают необходимым.
Говорят, что после вот посещения злополучного учебного центра...
Говорят, Кристина, мало ли что говорят. Ну, сказали, что Путин потребовал от Сердюкова написать рапорт на увольнение и так далее. Но это же бред. Вы понимаете, что Сердюков министр обороны. Он подчиняется только президенту, никак не премьер-министру. Поэтому Путин не мог требовать от Сердюкова вот такого поступка.
Как будто, чтобы замять скандал с Анатолием Сердюковым, именно в эти дни российский президент подписал указ об увольнении командира 138-й отдельной мотострелковой бригады Ленинградского военного округа полковника Дмитрия Яшина. Также были уволены заместитель начальника штаба по организационно-мобилизационной работе генерал-майор Александр Ионов и заместитель командующего войсками округа по вооружению генерал-майор Александр Мажаров. Ситуация в Каменках давно вызывает резкую критику правозащитников. Еще в конце 2014 2009 года 8 офицеров Каменки были уволены за ненадлежащее руководство воинскими коллективами. Однако летом четверых восстановили по суду, один из которых, Дегтярев, был назначен исполняющим обязанности командира бригады вместо уволенного президентом Яшина. Комитет солдатских матерей в Санкт-Петербурге обвиняет Дегтярева в растрате казенных денег. Так что улучшить репутацию хотя бы печально известных Каменок в ближайшее время вряд ли удастся. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В связи со всеми этими новостями возникает вопрос, от кого зависит судьба военной реформы в России? И вот что ответили на него жители города Снежинск в Челябинской области, с которыми поговорила наш корреспондент Арина Муратова.
Во-первых, от нашего президента, премьер-министра, министра обороны. Во-вторых, от настроенности наших молодых людей к тому, чтобы служить. Сегодняшняя армия еще пока не та, в которой можно было бы служить, хотя бы потому, что до сих пор там дедовщина. В те времена, когда я служил, этого ничего не было, хотя армия была огромной страной. И самое главное – коррупция. Потому что те, кто достаточно состоятельны, всегда сможет своего ребенка отмазать от службы в армии. Если не будет этой коррупции, то, естественно, все должны будут четко служить. Тогда это будет, наверное, справедливо.
И президент, и министр должны вместе думать об этом. Дедовщины не должно быть, следить должны. Сейчас и в школах не следят, что ученики делают. Дедовщина идет со школы, с детства идет. Дисциплина должна быть, сверху должны следить.
Скорее всего, от президента или премьер-министра. Да возмущает то, что разваливают самые боеспособные части. Вообще беспредел полнейший. По крайней мере, первый министр обороны, который сейчас минимум под суд, и возвратить, хотя это, конечно, трудно, то, что было, ну, хотя бы года 4 назад.
В основном, конечно, это должна играть правительство. Понять реформы какие-то, начиная от воспитания детей в школе. Прививать это надо с детства. Сейчас НВП же вообще в школах нет. Вот отсюда все и беды у нас. У детей сейчас другие увлечения.
Успех военной реформы, ну, в первую очередь, наверное, будет зависеть от аналитиков. Для того, чтобы провести военную реформу, для того, чтобы как-то нашу армию реконструировать, все-таки нужно сначала подумать и придумать, с кем воевать, как воевать, где воевать и чем воевать.
Прежде всего от государства, потому что пока государство не обратит внимания на то, как сейчас живут наши военные, никак не изменится и отношение россиян к армии. Сейчас быть военным – это не престижно, тогда как за границей военные – это считается, ну, во-первых, очень престижной, высокооплачиваемой работой, и туда люди стремятся. Государство должно заботиться о военных.
В первую очередь от здоровья общества, а во вторую очередь от соответствующего отношения отцов-командиров. Командир части, его не зря называли батей. Каждый должен просто выполнять свои обязанности так, как он их должен выполнять. Что армия, что производственный коллектив, в чем разница-то? Здесь руководитель, там руководитель. Я не вижу вообще проблем в этом. Либо кто-то это очень не хочет делать, и на это проще ухайдакать какие-то большие деньги.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, от кого зависит успех военной реформы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Астрахани состоится трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Сарксяна. Как можно догадаться из состава участников, главной ее темой будут вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Существуют ли видимые перспективы решения этой проблемы и велик ли шанс, что прогресс удастся добиться именно с российской помощью? Об этом моя коллега Любовь Чижова спросила эксперта по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадия Дубнова.
Нет ничего, чтобы свидетельствовало о сближении позиций Баку и Еревана по вопросу решения этого одного из самых, наверное, старых вообще в мире территориальных конфликтов. Думаю, что стремление президента Медведева снова усадить их за стол переговоров, сначала в своем присутствии, наверное, а потом и один на один, либо, так сказать, в присутствии своих министров иностранных дел свидетельствует просто о желании Москвы вновь обозначить свое лидерство в миротворчестве. Но несмотря на то, что это лидерство уже обозначено, уже, наверное, с тех пор, как президент Медведев оказался в кремлевском офисе, сдвига, в общем, не видно. Я думаю, что сегодня в Астрахани будет, скорее всего, обсуждаться возможная встреча президентов Азербайджана и Армении на полях саммита НАТО в Лиссабоне, куда, скорее всего, оба южнокавказских лидера прибудут. А также, наверное, они будут присутствовать на саммите ОБСЕ в Астане в начале декабря. Вот эти попытки усадить их и обозначить возможный прогресс на этих саммитах являются целью президента Медведева.
Аркадий, а какова вероятность возобновления военного конфликта?
На мой взгляд, теоретически такая вероятность всегда существует. О том, что это возможно, чаще всего говорят, разумеется, в Баку. Утверждаю, что если не останется шансов на мирное урегулирование, то придется искать другие пути, делая ударение на слове «другие пути». Но я не думаю, что это больше, чем риторика. Сейчас не самое удачное время для прогресса на карабахском направлении, поскольку, ну, во-первых, в Армении, наверное, сейчас существуют некие определенные внутриполитические трудности у руководства Армении. С другой стороны, очевидно, сейчас оживление такой воинственной антиармянской и в ответ антиазербайджанской риторики по обе стороны границы. Известно, что Ильхам Алиев недавно вдруг неожиданно публично стал говорить о том, что нынешняя Армения исторически имеет место на исконных древних азербайджанских землях. В ответ на это президент Армении Саркисян ответил достаточно мощно и резко, ссылаясь на исторические данные, опроверг эти речи Ильхама Алиева. После этого риторика мгновенно прекратилась, но, как говорится, осадок остался. Не знаю, насколько это хорошая, как бы, платформа сегодня такая психологическая для возобновления переговоров.
У мирового сообщества есть какие-то конкретные предложения по решению Нагорно-Карабахского конфликта?
Понимаете, мировое сообщество уже обожглось, предлагая свои рецепты решения конфликта, в том числе есть предложение ОБСЕ, посредников Минской группы ОБСЕ. Эти предложения до сих пор лежат на столе переговоров. Они касаются, в первую очередь, процесса возвращения беженцев азербайджанских с оккупированных Арменией территорий. Они касаются условий и статуса волеизъявления на территории Нагорного Карабаха, скажем, какого-то референдума, который должен был бы ответить на вопрос, хотят или не хотят независимым или в составе Азербайджана и так далее. Речь идет о ситуации, связанной с двумя районами, Лачинским и Кельбаджарским, которые отделяют Армению от Карабаха, так называемый Лачинский коридор. Попытка решить эти вопросы, так сказать, в увязке и в последовательности определенной была сделана посреднику Минской группы, и до сих пор переговорный процесс топчется вот на каких-то очень технических для внешнего мира деталях. И сегодня принято, видимо, наиболее мудрое решение международным сообществом не вмешиваться в существо вопросов, лежащих на столе переговоров между Баку и Ереваном, предлагая им самим, наконец, как бы определиться.
Но кроме проблемы Нагорного Карабаха, лидерам России, Армении и Азербайджана есть о чем поговорить?
Я думаю, что им есть о чем поговорить, но проблемы, которые решает Москва в отношении с каждой из этих столиц, она делает в двустороннем порядке, так как это было не так давно, когда президент Медведев сначала поехал в Ереван, заключил соглашение о пролонгации нахождения российской военной базы в Армении на много десятков лет, потом поехал отдельно, вернувшись в Москву, и снова поехал в Баку, решая вопросы, связанные с транспортировкой нефти на Запад и в том числе с перспективой, так сказать, газопровода Набуко, но главным образом пытаясь успокоить Баку в том, что российско-армянские договоренности не угрожают безопасности Азербайджана. Вот такие двусторонние переговоры, конечно, лучше всего решать, что называется, в таком диалоговом режиме, и вряд ли они будут обсуждаться вот на этом трехстороннем саммите.
С экспертом по проблемам Центральной Азии и Кавказа Аркадием Дубновым беседовала Любовь Чижова. Напомню, сегодня в Астрахани состоится трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении, посвященная проблеме урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» сегодня начала свое выступление «Сторона защиты». В Индонезии число жертв двух стихийных бедствий – землетрясения и извержения вулкана – превысило 170. Около 400 человек считаются пропавшими без вести. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело ЮКОСа. Ходорковский вступил в спор первым.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о карабахской проблеме.
Право автора.
Ольга Серебряная. Снег принесет полиэтиленовый террор.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в январе-сентябре, составившая 6,2%, более чем в 4 раза превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом рост цен на продукты питания за 9 месяцев года в России составил 9,2%, тогда как в Евросоюзе он оказался на уровне общей инфляции. При сохранении текущих макроэкономических тенденций производство автомобилей в России в 2011 году достигнет 1 миллиона 700 тысяч штук, превысив докризисный уровень, говорится в отчете американской аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Мировые объемы сборки легковых автомобилей, согласно этому прогнозу, преодолеют пиковый уровень их выпуска 2007 года уже в нынешнем году. Сообщается, что восстановление производства произойдет за счет стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая, а также других развивающихся стран. Федеральная служба России по финансовым рынкам запустила комплексную систему мониторинга нестандартных сделок на внутреннем фондовом рынке, сообщил руководитель службы Владимир Миловидов. В частности, с ее помощью регулятор получил возможность в реальном времени идентифицировать сделки, связанные с манипулированием или удержанием цен, а также фиктивные и не имеющие экономического смысла сделки. Федеральная антимонопольная служба России одобрила проведение сделки между французской компанией «Данон» и российской компанией «Юнимилк» по объединению их бизнеса по производству молока в России и странах СНГ. В случае ее завершения партнеры создадут новую совместную компанию, в которой доля «Данон» составит 57,5%, а оставшийся пакет ее акций получат нынешние акционеры «Юнимилка». Объем экономики Великобритании, третий в Европе и шестой в мире, увеличился в течение третьего квартала на 0,8%, вдвое больше, чем прогнозировалось, а к уровню июля-сентября 2009 года на 2,8%. Такие данные представила Национальная служба статистики. Это самый крупный в годовом исчислении квартальный прирост ВВП страны за три последних года. Курс доллара на сегодня 30 рублей 40 копеек, на 18 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 46 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Москве на фестивале «Сезон Станиславского» Новый Рижский театр показал спектакль «Вечеринка на кладбище». Им режиссер Алвис Херманис завершает цикл постановок, сделанных в технике документального театра. Рассказывает Марина Тимашева.
Перед спектаклем артист Гундар Сабулинш сообщил зрителям, что верный перевод названия не «Вечеринка на кладбище», а «Кладбищенский праздник». Для российской аудитории разница невелика, и то, и другое звучит кощунственно. А все дело в народных традициях, и Гундар Сабулинш объяснил мне.
Это действительно, ну, скажем так, давняя традиция, культ усопших, культ умерших. Это давно, уже еще до крестьянские времена у нас был такой культ. как это все это обрело такую христианскую структуру, какая она существует в основном до сегодняшнего дня. Хотя есть параллельно и нехристианские ритуалы, и церемонии, и эти праздники. И бывает и в католическом духе, в лютеранском, и в православном в том числе. А праздник этот празднуется все лето, потому что бывает, что в маленьком селе имеется еще 3-4 кладбища. И каждую субботу или воскресенье в каком-то из них этот праздник есть. Съезжается со всей Латвии, которые на другом каком-нибудь празднике не встречаются. Ты можешь не приехать на свадьбу, ты можешь не приехать на большой юбилей, но на кладбищенский праздник ты обязан, это уже так. А там сидят рядом совсем маленькие дети, старушки по 100 лет, которых привозят. Они там со времен еще первой независимости туда ходили. Их потом уже накрывается стол, или там даже стелится вот одеяло, и там такой пикник на кладбище, и, или у кого-то дома большой стол, где вся родня собирается. Вообще-то говорят про жизнь. Это спектакль не про смерть, а про жизнь. Можно сказать, даже жизнерадостный праздник такой.
Спектакль устроен просто. Ближе к авансцене сидят 13 актеров в черных костюмах и с инструментами в руках. Маленький духовой кладбищенский оркестр. За их спиной экран. На нем постоянно сменяют друг друга фотографии. Черно-белые сделаны на кладбищах Вены и Латвии, цветные в Мексике. По ходу работы над спектаклем актеры выяснили, что традиция кладбищенских праздников есть и в Мексике тоже. Там люди верят, что души усопших отправляются на отдых в какое-то нам неизвестное место, но однажды в год возвращаются, чтобы посмотреть на своих родных. Актеры по очереди произносят небольшие монологи, одновременно смешные и грустные. Эти монологи, говорит Гундар Саболинш, записаны со слов реальных людей. Документальные монологи обработаны и выстроены в определенную композицию. Каждый из актеров не перевоплощается в своего персонажа, но немного его показывает, намечает особенности характера. Из бытовой, вроде бы смешной болтовни, чего стоит название похоронного бюро «Вечность» или кооператива «Душевный покой», можно узнать много нового. Что на могилы католиков крест ставят у головы, а лютеран – у ног. Что прежде оркестрантов приглашали часто и платили хорошие деньги, а теперь предпочитают синтезаторы. Зато теперь можно играть «Боже, благослови Латвию» без опасения потерять работу, что после войны цветы на могилы ставили в гильзы, потом в баночки, теперь в вазы, но вазы иногда воруют, что люди часто ухаживают не только за могилками своих родных, но и за соседними, неприбранными. Можно ознакомиться и с репертуаром похоронных оркестров. Здесь фольклор, Моцарт, Бетховен и даже Битлз. Получается такой не слишком зрелищный, но философский и просветительский спектакль. Послание его простое и христианское. Стоит дорожить каждой минутой жизни и чтить память предков, потому что души их бессмертны. Обычно документальный театр тяготеет к изучению типов нам не слишком знакомых, арестантов или, наоборот, топ-менеджеров. А Новый Рижский театр представляет нам таких людей, как мы сами. Они говорят так, как мы. Они приходят к выводам, которые можем сделать мы. В этом внимании к обыкновенному человеку огромное. Сила Алвиса Херманиса и его актеров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В последнее время по всей Праге можно встретить рекламу одной из крупнейших газет «Млада фронта днес». Это издание неоднократно раскрывало крупнейшие преступления, связанные с коррупцией. Реклама обещает читателям, что из газеты они узнают последние новости о таких делах первыми. И действительно, на основании журналистских расследований газеты «Днес» в Чехии уже возбуждены несколько уголовных дел, привлекших общественное внимание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве, не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Проблема в том, что получить доказательства дачи взятки очень сложно, но эти доказательства мы и пытаемся найти. Буквально 2 недели назад был опубликован репортаж о взяточничестве в городской администрации города. города Колин. Заместитель мэра попросил 1 000 000 крон за то, что будет лоббировать продажу городского имущества одной из компаний. Нам попала в руки аудиозапись диалога, во время которого и прозвучало предложение о взятке. Эта история довольно быстро получила продолжение, так как речь шла о представителе ныне правящей партии, гражданско-демократической. Заместитель мэра был исключен из предвыборного списка. Уволили и самого мэра, который знал о том, что происходит.
Стало и того старосту, который о том ведел.
Как удалось обнаружить эту информацию?
На початку того была анонимная награвка, которую мы достали.
Нам передали сделанную анонимом запись, которая была подписана от жителей Колина. Мы не опубликовали ее сразу, так как нам нужно было удостовериться, не подделка ли это и чей голос записан. Но в данном случае сам заместитель мэра назвал собственное имя в разговоре.
Староста, который сказал, «Ано, сам то я».
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. У редактора Иржи Кубика я спросила, не становится ли газета полем противостояния политических партий.
На вопрос, если это может быть политическая игра, мусим сказать, что оно может.
Это может быть и политическая игра. Мы, конечно, в меру возможностей всегда пытаемся понять мотивацию людей. Зачем они нам это говорят? Чего хотят добиться? Но, с другой стороны, для нас важнее узнать, правдива ли предоставленная нам информация.
Эта информация, которую нам поскидывают, правдива.
Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии. Поводом для сомнений стали сообщения о количестве закупленного обмундирования, бронетранспортеров и минометов. Впоследствии выяснилось, что стоимость оружия была очень высокой, а часть покупок совершенно не была нужна армии. Рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Фирма, которая пытается что-то продать государству, располагает довольно крупными суммами на комиссионные, которые и являются взяткой должностному лицу. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджерам австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция. Сегодня расследование проводится не только чешскими, но и австрийскими полицейскими, и мы надеемся, что это принесет результаты.
Накануне парламентских выборов в прошлом году газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им, в кавычках, «спонсорский дар» в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Подобный тест уже проводился в Великобритании газетой «Таймс». Один из журналистов обратился к представителям партий как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «зеленые». 2 крупнейшие партии, социал-демократическая и гражданско-демократическая, отказались лишь после того, как провели внутрипартийные консультации. А коммунисты и только что созданная партия ТОП-09, которая впервые баллотировалась в парламент и в своей предвыборной кампании презентовала себя как представителя новой политической культуры, на условия подставного бизнесмена согласились. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Логика перестановок в московском правительстве. По какому принципу мэр Собянин меняет одних чиновников на других? Обсуждают обозреватель газеты «Московский комсомолец» Елена Егорова и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соседями в рейтинге оказались Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау.
Мы приняли решение сделать одного первого заместителя.
Посмотрите на разрушенные ими горы, на то, как они отбирают деньги.
О боже, иранцы запускают свой реактор. Дело не в этом.
Договор чрезмерно жесток и несправедлив. Мы такого просто не ожидаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».